Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Соборование». Уговорили меня военные лететь за 600 верст в таежное зимовье, чтобы причастить и пособоровать тяжко болящего. Случай, конечно, исключительный. Я сам сразу не мог понять, какое отношение имеют офицеры нашей дорожной строительной части к промысловику, затерявшемуся на одном из притоков далекой реки, и каким боком ко всему этому касателен я. Выяснилось, что кто-то из командиров некогда бывал в тех краях на рыбалке, познакомился с охотником, а потом к нему летали и за красной рыбой, и за пушниной, из которой шили шапки и воротники своим женам. Мое же касательство объяснялось тем, что таежный человек этот был верующим и, заболев, стал требовать батюшку. А ближайшим из батюшек, как ни прикидывали, оказывался я. То есть, измеряя по карте, можно было отыскать священника и поближе, но доставить его к болящему никакой возможности не было. А через наш район проходила нитка газопровода, тянувшаяся как раз из тех диких мест, и вдоль нее регулярно летали патрульные вертолеты. По всему выходило, надо лететь. Рано утром, затемно еще, отвезли меня из деревни в аэропорт. Гляжу, стоит среди заснеженного поля Ан-2 на широких лыжах. Говорят, что все, мол, очень здорово получается. На перекладных вертолетах лететь было бы долго. А этот борт... Все бывалые люди говорят именно борт, а не самолет. Доставят меня вместе с каким-то оборудованием в далекий город, откуда до зимовья рукой подать. К тому же, говорят, борт этот аж из самой Москвы. И стало быть, пилоты — мои земляки. Взлетели. Сначала я все посматривал в окошко, угадывая знакомые деревни. Потом пошли сплошные леса. Спугнули стадо лосей. Они бросились прямиком через речку. Лед проломился, однако лоси легко выбрались на другой берег и успокоились. Мы уже пролетели над ними. Потом я задремал, проснулся от крика, пилоты что-то громко кричали друг другу, ударили по рукам, наверное, спорили. В другой раз проснулся без всякого повода, посмотрел за окошко. Опять гоним лосей, тех же самых, через ту же речку, но в обратную сторону. Пока я соображаю, по какой причине мы могли совершить столь неожиданный маневр, внизу открывается барачный ансамбль знакомого мне поселка. Ан-2 садится между двумя рядами воткнутых в снег сосенок, обозначающих взлетно-посадочную полосу, и скользит прямо к избушке диспетчера. Когда шум двигателя затихает, второй пилот выбирается из кабины. «Вот, батя, — говорит он, потягиваясь, — в этот край таежный только самолетом можно долететь». «Можно, — соглашаюсь. Но можно еще на машине, от моей деревни 2 часа. Да и на велосипеде за день вполне можно добраться, если, конечно, никому в гости не заезжать». «Извини, отец. Это первый пилот. Мы тут поспорили из-за встречного, Ан-2 или Як-12. Подлетели, конечно, Ан-2. Ну и с дороги немного сбились. Не местные ведь. Сейчас быстренько подзаправимся и дальше». Однако подзаправиться нам не удалось. Горючего не было, и машину за ним собирались отправлять только на следующий день. Разместились в ветхом деревянном домишке, над входом в который кто-то написал мелом «Хотель» и пририсовал 5 звездочек. Первый пилот пошел заниматься самолетом. Ан-2 следовало закрепить, чтобы не унесло ветром. Второй, как самый молодой, побежал в поселок за продуктами. А мне выпало топить печь. Готовых дровишек не было. Диспетчер дал бензопилу и показал остатки бревенчатого сарая, определенного под топливные нужды. 2 стены древнего сооружения были уже почти полностью выпилены нашими предшественниками. Частично пострадала и 3-я стена, но крыша отчего-то сохраняла свое правильное положение в пространстве. Диспетчер смотрел на крышу с мрачной настороженностью и, похоже, видел в ней что-то мистическое. «Все падает, а она не падает», — сказал он тихо, словно боясь потревожить ее, и растерянно обратился ко мне. «Ничего, когда-нибудь и она упадет», — успокоил я диспетчера. Но и после нового ущерба, нанесенного третьей стене, крыша не развалилась. Конечно, и древесина прежняя была хороша, и плотники прежде посмекалисти нынешних были. Однако, несмотря на все это, перед Ньютоном становилось крайне неловко. Ну, действительно, все падает, а она не падает. Избушка была так выстужена, что толком прогреть ее не удалось. Спать легли в верхней одежде и даже в шапках. Дымоход не перекрывали. Дважды за ночь я вставал, подкладывал дровишек, и к рассвету мы смогли снять ушанки. А утром прилетел вертолет, и на борту его был тот самый охотник. Вертолетчики рассказали, как им случайно удалось узнать, что старик совсем плох, и они прихватили его, чтобы доставить в больницу, в свою, ведомственную, находившуюся как раз в том самом поселке при газокомпрессорной станции, куда, по случайности, попали мы. И, случайно, начальству срочно потребовалось направить вертолет именно в эту точку. И, случайно, в больнице дежурил именно тот врач, который бывал у старика на рыбалке, знал его хвори. Тут, помнится, все они заметили, что случайностей для одного раза неправдоподобно много, и смущенно затихли. Потом старика перенесли из промозглого вертолета в избушку. Он был очень слаб, однако на исповедь и причащение сил хватило. Во время соборования сознание стало угасать, и когда диспетчер, не дозвонившись до спящей больницы, направился за дежурным доктором, я предупредил, что врач может уже и не приходить. Но медицинское заключение пусть выпишет. А мне пора было читать канон на разлучение души от тела. Врач пришел с готовым медицинским заключением, но пришел. «Удостовериться», словно извиняясь, объяснил он мне. Мог не объяснять. Удостоверение в виде медицинской бутылки с делениями до 500 граммов торчало из кармана старенького пальто. «Что ж, говорю, доктор, у вас пробочка-то резиновая», и указываю на сосуд. «Она своим запахом весь напиток может испортить». «Не извольте беспокоиться. Пробочка завернута в полиэтилен. Да и вообще, я только что из емкости перелил. Все предусмотрено». И достает из другого кармана стопку мензурок. Помянем. Но прежде чем помянуть, мы еще скинемся и отправим доктора за столярным изделием. Придет больничная нянечка и обмоет усопшего. Свой черед совершится чин отпевания. И диспетчер сбегает к пожарному щиту за горсткой песка, которому суждено будет стать погребальной земелькой. Вот тогда и помянем старого промысловика. Диспетчер, доктор, столяр, нянечка, я и 4 пилота. Потом приползет МАЗ с многотонной цистерной. Ему ехать на нефтебазу, как раз мимо моего дома. Прощаясь, пилоты поинтересуются насчет нагромождения случайности. И я, поторапливаемый сигналами автомобиля, отвечу им на ходу, что ничего случайного не бывает. Ну, а когда дела наши восходят к сферам небесным, то события начинают развиваться и вовсе с неотвратимостью падающего парового молота. И в этот момент крыша сарая рухнула. «Все ж таки упало», — растерянно прошептал диспетчер, глядя на оседающее облако снежной пыли. Я попросил доктора сильно не увлекать пилотов удостоверением, потому что когда-нибудь горючее привезут, и надо будет лететь. «Все продумано», — заверял меня доктор. «Так что же в нем небесного, в мужичке этом?» — не унимался один из летчиков. «Душа», — отвечал я, стараясь перекричать хриплое рокотание бензовоза, к которому мы приближались, и я, и провожавшая меня кавалькада. Летчик, непонимающе, пожал плечами. «Знаешь, сколько она стоит?» «Так разве ж у нее может быть стоимость?» — усмехнулся пилот. «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» — сказал Господь. «Она дороже, чем весь мир, понимаешь?» «Его душа?» — переспросил он, кивая в сторону домика, где мы оставили охотника. Водитель МАЗа, перегнувшись через сиденье, нетерпеливо приоткрыл дверцу кабины. «И его, и твоя, и моя!» — прокричал я, забираясь в кабину. «Ты уж, отец, извини!» — досадливо сказал водитель, когда мы тронулись. «Я бы, конечно, подождал, но Гранька, ну, которая горючку отпускает, такая стерва! Если до 3 часов не успеешь бочку залить, пиши пропало. То обед у нее, то учет, то еще фигня какая-нибудь».